Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 21 час 1 минута, понедельник, 28 марта, и мы продолжаем эфирный день. У нас второй за сегодня эфир. Назвали его «Шантаж рублем». Разумеется, речь пойдет об энергетическом секторе, полуэмбарго. Разговор, который мы начали с Михаилом Ивановичем Крутих, которого рады приветствовать. Михаил Иванович, рады видеть.
Да, здравствуйте.
Так, вы вернулись из Катара, я уже всем посчитал нужным сообщить. Что за место там было, что за конференция, что там было интересного, Михаил Иванович?
Это регулярная такая конференция, называется, так. Ну, как-то трудно сказать, образовать прилагательное от слова «Доха», столица Катара. Ага. Дохлый форум, в общем, такой.
Да,
был. Они его назвали 20-е издание форума. Ничего, кстати, форум. Там министры, замминистры, премьер-министры и вообще очень серьезные люди приехали со всего мира, не только вот из региона, и поговорить. Это было очень интересно. Наверное, ну, больше 3000 делегатов, которые могли послушать о том, что там происходит. Полезное заседание.
Вы понимаете, почему я так навожу? Я когда увидел, что вы едете в Катар, может, думаю, что-то будет интересненькое, надо будет сделать эфир. Почему? Потому что сейчас все ломятся в Катар за газом из Европы, и Байден вроде как, это информация, которую публикуют СМИ, обращается к Катару, чтобы заместить поставки России на рынке Европы, прежде всего газовые поставки, именно почему-то к Катару. Вы нам можете рассказать об этой ситуации, почему, значит, и как, почему Катар вот именно, и почему вот он является как объект интереса в качестве альтернативы поставок именно России, и какая тут перспектива вот это все обрисовать. Можете нам ситуацию?
Ну, вот Катар, который в переводе с арабского означает Катар. Просто страна. Вот страна, прекрасно, под названием страна, она вместе с Австралией является, ну, самым крупным производителем сжиженного природного газа. Вот они, то Австралия вырывается, то Катар вырывается. И у Катара мощность сейчас официально где-то 77 миллионов тонн в год. Они поставили себе задачу довести до 126 миллионов тонн в год. То есть, ну, на 49, ну, почти на 50 миллионов тонн увеличить вот эту свою... Правда, они почему-то говорят 60, но, может, у них с арифметикой не так. Я не знаю, как там считается у них арифметика. Но это выведет Катар на первое место в мире, и у него колоссальные запасы газа, опыт его сжижения, работа вместе с иностранными инвесторами, ну, Тоталь, в частности, там очень активно присутствует. И вопрос только в том, что вот в нынешнем состоянии поставки вот этого газа из Катара, они на 85% долгосрочные, расписаны по потребителям в Азии.
Угу.
И свободного газа, чтобы его дополнительно поставить куда-то в Европу, нет. Да, в Европу они поставляют газ. Например, когда в Польше строили терминал по приему сжиженного природного газа, то один из участников это был как раз вот Катар. В других странах то же самое. Есть везде долевое участие, которое определяется не только вложением капиталов в это все, а еще и вложением, ну, гарантированных поставок сжиженного природного газа. И положение тут как бы усложняется тем, что у Катара есть еще газ, знаете где? В Соединенных Штатах Америки. Потому что катарцы туда вошли своими капиталами в строительство мощности по сжижению природного газа. И где-то они обещают добавить к 2025 году еще 16 миллионов тонн.
Да-да-да.
Еще 16 миллионов тонн, но уже с территории Соединенных Штатов. То есть это мощнейшая сила, но не сейчас. Сейчас у них свободного газа для того, чтобы резко увеличить поставки, просто нет. И когда туда ездил вот совсем недавно представитель правительства Германии, объявили немцы, что у нас все, полная договоренность о том, что Катар нам тут вот много чего поставит, это все будет вместо российского газа. А когда стали проверять, когда стали спрашивать у катарцев, говорят, вы знаете, а почему это вдруг там министр заявления такие делает? Мы с правительством Германии не имеем коммерческих отношений. Это вот фирмы, которые у нас производят в Катаре сжиженный природный газ, они продают его компаниям, европейским, американским, азиатским компаниям, которые потребляют это. Вот между ними, вот между компаниями, и существуют торговые отношения. А то, что там министры всякие говорят, и Белый дом всякий там что-то такое говорит, они к этому совершенно отношения никакого не имеют. И поэтому, да, катарцы говорят, ну, вы бы охотно, конечно, что-то сделали, но, извините, газа свободного у нас нету.
Mm-hmm. То есть, фактически, это направление не может компенсировать в случае, если ситуация пойдет по непредсказуемому сценарию, об этом мы сейчас дальше поговорим, за рубрики, да, то если ступор наступит с поставками, и Москва в одностороннем порядке, например, откажется шантажно поставлять по договорам этот газ, то заместить его катарским газом будет невозможно.
Ну, это можно в пределах каких-нибудь спотовых небольших сделок. Я помню, когда возникли проблемы с поставками газа в Европу, то из Великобритании высокопоставленная делегация направилась в Катар и договорилась о том, что 4 танкера со сжиженным газом вот вместо Азии в моменте вот отправятся на Британские острова. Да, так оно получилось. Но это такая единичная акция, которую нельзя назвать долгосрочными соглашениями, договоренностями или чем-то еще. То есть на Катар, я думаю, рассчитывать вот для радикального увеличения доли газа, который получают в Европе, чтобы заместить российский, вот тут на Катар рассчитывать не стоит.
Угу. Так, нас смотрит 24 почти тысячи человек. 3258 поставили лайки. Я хочу просто дать информацию, что у нас Алексей Арестович, который в обычное время ежедневно выходит именно каждый день в это время, да, его нету, он в командировке, в общем, краткосрочный, убыл он сейчас не в Киеве, но он завтра будет в Киеве, и поэтому вы сможете завтра его послушать, поэтому приходите завтра. А сегодня вот мы разговариваем с Михаилом Ивановичем Крутихиным, поэтому, соответственно, предлагаем вам оставаться в эфире и послушать не менее интересную информацию относительно рынка газа и других энергоносителей в Европе и что с ним происходит. Вот смотрите, Михаил Иванович, вот это заявление о том, что за рубли теперь можно будет приобретать, которое сделала Москва и причем продолжает настаивать на этом, вопреки договорам, которые контрактам долгосрочным и всяким другим, которые были заключены с европейскими странами. Откуда эта идея? То есть, я так понимаю, они хотят, вам хочется купить газа, за рубли мы вам предлагаем купить. Ага, у вас нет рублей, но мы вам рубли продадим. Знаете, как в фильме «Волк с Уолл-стрит», что ли, где, не знаю, смотрели вы, да, с Ди Каприо, прекрасное кино. Говорит, надо создать спрос. Вот, говорит, ручка, так сказать, сколько она стоит. То есть, они рубли могут продавать за $1000, да, вот каждый рублик. Вот о чем речь, чтобы потом, соответственно, получив эти рублики, они могли уже в свою очередь покупать газ. Для чего все это делать? Как вот это все объяснить, что рубли, рубли, рубли? Это как?
Ну, я, как только раздалось такое заявление от российского президента, что да, мы будем теперь, там очень плохо было сказано о западных валютах, что это евро, доллар, это так себя дискредитировали эти валюты, они такие плохие, а вот рубль у нас очень хороший, и поэтому, значит, имеет полный смысл требовать оплату в рублях. Хотя рублей, конечно, ни у кого там нет на Западе. Ну, они,
разумеется.
Ну, они вынуждены будут все равно приносить свои евро и доллары, покупать рубли, а потом по какой сложной такой схеме расплачиваться рублями. Затея такая. Вроде бы, ну, попытались какой-то рациональный смысл усмотреть в таких заявлениях. А может быть, вот российское руководство хочет таким образом спасти от санкций российские банки. Придется вот западникам, чтобы расплачиваться российский газ, приходить и иметь дело с теми банками, которые оказались под санкциями.
Например.
Да, вот, ну, ну, вроде такая вот причина есть. Но смысла, вот я смысла никакого логического в этом не усматриваю. Вот в этой сложной системе обмена евро и долларов на рубли, потом рубли опять, ну, и осталось только вот, когда проанализировали все причины, какие могли заставить президента выступить с таким заявлением, осталась только одна. Это пропагандистский фокус, рассчитанный на внутреннюю аудиторию. Смотрите, какие мы патриотические. Вот мы не хотим этих западников там абсолютно. Мы их презираем, и пусть они теперь наш красивый патриотический рубль используют для сделок с «Газпромом». Ну, неумно, на мой взгляд, но вот... Но для той аудитории, которая каждый день выслушивает что-то, что им говорят по российскому зомби-ящику, это вполне, вполне проходит, абсолютно проходит. Вот патриотизм этот играет. Воспитали такую аудиторию. Но, ну опять, как всегда, большое такое но. Но опыт-то уже был. Ну вот давайте вспомним последний квартал 2014 года и первый квартал 2015 года. Вдруг по политическому распоряжению «Газпром» в половину сократил поставки газа в европейском направлении. Почему это произошло? Потому что вдруг выяснили в московском руководстве, что украинцы покупают газ. Они покупают его у компаний-трейдеров в Европе. И вот Европа поставляет туда газ. Ну да, это нельзя признать российским газом. Хотя, конечно, в Европе получает российский газ. Но когда он принадлежит трейдеру, тот его уже смешал и с алжирским, и со своим европейским, и с норвежским газом, и с российским. Это уже газ, который принадлежит трейдеру. Они его спокойно продают тому, кому хотят. Но это вызвало острое недовольство в Кремле. И была инструкция спущена «Газпрому». Все, ровно на 50% сокращать. И вот полгода, 6 месяцев шло такое сокращение. Что получилось? «Газпром» больше, чем на 4 миллиарда долларов понес убытки, потому что он не получил деньги, которые мог бы получить на этом рынке. Это первое. А второй результат был совершенно уникальным. Рынок этого не заметил. Вот цены на газ в Европе, они вот, несмотря на сокращение поставок из России, они остались практически на прежнем уровне. Вот за те полгода Россия сама себя наказала. Она не Европу наказала высокими ценами, дефицитом газа в зимний отопительный период. Она наказала себя. Вот взяла и лишила «Газпром» вот этих вот денег. Угу. И я думаю, сейчас может получиться абсолютно то же самое. Потому что Европа уже сказала, во-первых, ну, представители «Большой семерки» сказали, что они не намерены переходить на оплату в рублях. Отдельные страны от Италии и Австрии до Германии сказали, что это абсолютно бессмысленно. Конкретные компании, итальянская Eni, например, сказала, что она никакого газа за рубли покупать не собирается. Да. То есть это традиционные покупатели российского газа. Они сказали, что ну, совершенно правильно они указали на тот момент, что, простите, вы что, хотите еще раз показать, что вы ненадежный поставщик, что вы не договороспособны там в Москве, что вы берете контракт, где все прописано, прописана валюта, которой нужно расплачиваться, прописаны вот... методы выплат, как график и все остальное. То есть как кто куда что будет платить, все там написано в контракте. Вы в одностороннем порядке говорите, что наплевать нам на этот контракт, теперь мы будем по-своему, значит, требовать от вас дополнительно, чтобы к этому контракту. Ну, так не бывает в цивилизованном обществе. И на рынке, который, ну, я... Ну, что сказать? То есть, действительно, недоговороспособный партнер для Европы. Он много раз уже «Газпром» доказывал, что на него полагаться нельзя. Что он по политическим мотивам, по указанию из Кремля, может в отопительный сезон полностью прекращать поставки, наполовину прекращать поставки. И, ну, что это такое? Это шантаж. Это шантаж, основанный на представлении, по-моему, не совсем верном, о том, что, во-первых, Европа, главный покупатель российского газа, она не едина, она слаба, и на этот шантаж не может ответить ничем, кроме как согласием с предложением из Москвы. Потому что, посмотрите, ну, какие уж были вопиющие поводы для того, чтобы ввести какие-то санкции против России и против «Газпрома». Это и грузинские дела, это и Крым, это Донбасс, это отравление политических противников и много-много. А сейчас вот, ну, это было одним из тех шагов, которые подтолкнули, одним из поводов, которые подтолкнули Москву к началу войны. Потому что не смогут они солидарно ответить вот ни на что. Вот уже показали, они слабые. А второе – это несколько преувеличенное представление о роли российских энергопоставок. Да, во многих европейских странах возникнет тяжелое положение. Но судя по тому, что они все больше и больше проявляют солидарность, начинают вырабатывать совместные общеевропейские проекты, как сократить зависимость от российского газа и от нефти, кстати. И это очень конкретные планы, которые уже начали притворяться в жизнь. То есть, во-первых, европейцы проявили солидарность. Второе, они показали, что вот, ну, у нас всегда, вот они там меркантильные, они готовы за копейку, там бог знает что сделать. Они показали, что они способны в пику «Газпрому» и в пику вот этому политическому шантажу больше платить за газ, чтобы переманить его из Тихоокеанского региона от азиатов, от тех потребителей. Да, это нужно переманивать, потому что газ идет туда, и там хорошо за него платят. Хорошо, в Европе поняли, мы будем платить за газ много. И мы готовы это сделать, но в конце концов, вот сейчас уже называют сроки, через 2 года мы не будем зависеть от российского газа. Но срок очень сжатый, не знаю, как это получится, у некоторых стран получится, а у некоторых может вот возникнуть какая-то проблема. Если другие помогут газом, если вовремя еще и построят и введут в строй интерконнекторы через границы стран-членов Евросоюза, чтобы перебрасывать объемы газа, если вот в течение года-двух построят. Ну, планы есть еще в этот срок построить, ну, как минимум 6 или 7 плавучих терминалов по приему сжиженного газа. Mm-hmm. Вот Италия заявила 2 терминала. В Германии сказали 3 будет терминала. Там уже гарантии дают получатели этого газа и поставщики газа, что это будут загруженные мощности. То есть это не просто заявление. Это уже конкретные проекты, которые будут осуществляться. По-моему, сдвигается с мертвой точки строительство терминала в Александрополисе в Греции, дополнительно к тому, что там уже в Ревитусе работает. То есть везде мы видим движение, очень мощное движение к отказу от российского газа. То есть на шантаж отвечают не покорностью, не разладом внутри Европы, абсолютной солидарностью и конкретными мерами. Поэтому вот расчет на то, что этого не получится, он провалился.
Так. Нас смотрит 38 тысяч человек, 6,5 тысяч поставили лайки. Спасибо всем огромное. Мы 19 минут в эфире. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф раз за разом. Прошу вас об этом. Нас почти больше половины смотрит не подписавшихся на канал зрителей. Мы обращаемся прежде всего к вам. Делайте это. Напоминаю тем, кто позже присоединился. Алексей Арестович сегодня у нас не может быть. Он будет завтра. Вот он сегодня где-то там около фронта. И поэтому ему просто сейчас не до эфира, там нет интернета. Так что сегодня мы пропускаем, завтра будут новости, тем более, что завтра, напоминаю, также начинаются переговоры в Турции, делегации из России, делегации из Украины. Соответственно, помимо эфира с Алексеем Арестовичем, у нас будет эфир с Андреем Леонидовичем Пьянковским, который за час до эфира с Арестовичем мы с ним обсудим как раз перспективы такого рода договоренности. Эфир называется «Невозможный компромисс». Ну, соответственно, с той же перспективой и, наверное, переговоры могут быть между Киевом и Москвой. Вот смотрите, Михаил Иванович, а вот с момента, как объявлены были первые меры, касающиеся непосредственно, вот полуэмбарго мы с вами сделали эфир, вот с этого момента прошло какое-то время, да, с американских отказа от нефти, поддержано это было Великобритания, и я так понимаю, ряд еще там, Болгария от газа вроде бы отказалась, еще что-то. Уже можно судить, каковы потери России от этих действий со стороны, ну, таких существенных потребителей, может быть, не самых больших, но все же можно уже судить, в каких кратных величинах потери эти составляют там, десятки процентов. Там, вот что-нибудь, что вы можете сказать?
Ну, до конца года очень трудно об этом судить. Нужно посмотреть, цыплят по осени считают. И я внимательно смотрю на прогнозы, которые уже идут от аналитиков рынка, от рейтинговых агентств, от инвестиционных компаний. Но, в принципе, уже готовы согласиться с прогнозом, который говорит о 50% падении российского экспорта газа уже к концу этого года. Вот это...
Именно газа.
По нефти там другие цифры. Вот где-то сейчас, вот на этот момент, считается, что до 40% нефтяного экспорта уже как-то вот утрачено, не хотят покупать нефть, отказываются. Из-за этого нефтяные компании российские были вынуждены сворачивать во многих местах добычу. И даже уже, я посмотрел, в печати представители «Лукойла» признали, что по всей России добыча уже упала на 6%. Это добыча, не экспорт, я говорю.
Да, да.
А если смотреть по экспорту, то ну, может быть, как-то все-таки удастся наладить продажи дополнительно к тому, что вот сейчас никак не проходит на рынок. Ну, оценка более-менее трезвая, то 25% российского экспорта нефти в этом году может быть утрачено. На следующий год прогнозы, взвешенные прогнозы, говорят о потере 50% вот экспорта российского. Это означает, что придется отказываться от освоения новых месторождений, от бурения новых скважин, закупоривать какие-то скважины, которые еще работоспособны, то есть где-то сворачивать дела. Вот это пока широко не рекламируется, но уже в кругах нефтяных компаний это серьезно обсуждается, что придется, если мы никуда не можем, говорят, пропихнуть свою нефть в Приморск, в Новороссийск, по нефтепроводам, которые забиты, там, да, погрузили сколько-то танкеров, часть танкеров вышла в море, а там дальше уже вот трейдеры, которым теперь уже эта нефть принадлежит, они взяли эту нефть в порту, загрузили, они не могут найти покупателей. Вот на спотовые партии нефти, вот 6 партий от Сургутнефтегаза, так и не нашли покупателя. Где они сейчас болтаются, тоже неизвестно. Ну да, говорят, вот мы сейчас в Китай там все отправим. Ну, ребят, в Китай нельзя так отправить просто так. Там занято все, вот места заняты, потому что все мощности, которые могут идти в Китай, вот по транспортировке нефти, они полностью по максимуму используются. И потом я опять напоминаю, что вот очень большая часть нефти, которая идет в Китай, то выгоды-то там вот сиюминутные нет. Потому что китайцы за эту нефть уже заплатили по контрактам о финансировании Роснефти и Транснефти, вот этих двух компаний. Они вот много-много денег уже перевели, когда им остро было необходимо этим российским компаниям, государствам. А нефть получают сейчас в оплату вот тех самых денег, которые там были когда-то выплачены. Поэтому куда там впихнуть дополнительную нефть, перебрасывая ее с Европы в том направлении? Нету, места нет.
25 минут в эфире, 42 тысячи нас смотрят с вами, Михаил Иванович. Смотрите, то есть можно ли сказать, что вот такие цифры, которые вы называете, ну, предварительные, конечно, еще может все измениться, хотя я не очень понимаю, как, собственно, изменится. Ну, ладно. В принципе, свидетельствует о, ну, скажем, тренде в катастрофическую сторону, потому что, а сколько может выдержать, говоря так, энергетический сектор, вот нефтяная промышленность, газовая и так далее, России с учетом вот таких падений. Ее перспектива-то развития, она какая? Вот просто не очень понятно. А, значит, ко всему усугублению же идет и помимо этих политических факторов, ведь мы с вами столько посвятили декарбонизации обсуждения, но, наверное, ускоренными темпами сейчас та же Европа будет переходить на альтернативные источники, и это ускорит просто процесс полного отказа от вообще как таковых энергоносителей из России, еще и по объективным причинам, помимо всего прочего.
Ну, мы когда говорим о том, что вот так отказываются от российской нефти, мы не учитываем еще какие-то факторы. Ну, во-первых, вполне реальная перспектива торговой войны в том плане, что ну, могут объявить блокаду морскую российских так. судов вообще.
Мы слышали об этом.
Да, конечно. То есть вот это в США уже обсуждается. Это не только где-то, да. где-то там на окраинах.
То есть фактически не могут и сюда приходить в Россию, и из России никуда ходить. Я правильно понимаю?
Их просто не будут принимать в портах, вот, чтобы они разгрузились. Затем доставлять, извините, морем нужно материалы, оборудование для той же нефтяной и газовой промышленности. Для строящихся предприятий, нефтехимических, нефтеперерабатывающих, для предприятия, которые строятся, ну, например, Арктик СПГ-2, там строится завод по сжижению газа. Это вот раз, эмбарго может. Затем на поставку судов, вот на строительство судов, которые нужны для вывоза российской нефти, российского газа сжиженного. Там тоже возникают очень серьезные трудности. То есть могут не возникнуть эти суда. Дальше. Вдруг выясняется, что исчезает... объявляют, что к концу года свернут все покупки российской нефти и газа очень крупные компании, начиная с большого друга российской нефтянки. Это компания Total Energy. Она заявила, что до конца года все свернет. И все гиганты, какие только есть, вот мы смотрим на нефтегазовом рынке, они вот следуют этой же модели. Да, пока у нас там есть какие-то контракты, мы будем покупать. Но к концу года мы свернем все операции по приобретению. Японские компании отказываются. Китайцы уже начинают отказываться от спотовых поставок. Там долгосрочные какие-то они получают. И не только потому, что банки китайские отказываются финансировать, а просто уже эта нефть считается ну, токсичной. Как говорят, кровавая нефть, кровавый газ, не хотим ее покупать. Вот это все перекинется на следующий год, это тенденция очень серьезная. И когда в следующем году уже вообще не найдется покупателей на дополнительные контракты, на дополнительный объем нефти и газу, Это ударит. Вот тогда как раз и мы выйдем на те цифры, которые аналитики прогнозируют. 50% сброс по нефти и до 50% по газу. Больше, может быть, даже уже. Поэтому вот все идет в том направлении.
Так. Хорошо. Мы 20, почти 30 минут в эфире. У нас немного еще есть времени. Вот смотрите. Вернемся тогда к театру военных действий в Украине. Мы с вами тоже обсуждали. А как будет складываться ситуация с потреблением, поставками и так далее в зону боевых действий, необходимых дистоплива, бензина и так далее. И вот уже сейчас у меня вот выступает Алексей Арестович, как советник УП. Ну, кому-то нравится, кому-то не нравится, но факт остается фактом. У Москвы огромные проблемы с поставками необходимых для танков, бронемашин в зону боевых действий топлива. И некоторые техника, она просто застревает, нечем заправить, и все, и что, и как. Удобные мишени и так далее. Вот смотрите, это что за проблема? Вот как вы на нее смотрите? Вот вашим опытом и так далее. Вот это что? У них нет возможности логистики какой-то подтягивать, чтобы мы понимали, как эти вещи происходят. Вот что бы вы по этому поводу думаете, Михаил Иванович?
Ну, запасаться дистопливом стали заранее. Мы видели, что российские
нефтеперерабатывающие
предприятия вдруг неожиданно повысили выработку дизельного топлива. Бурный был такой взлет прямо накануне начала войны. А затем мы увидели, что ну, целые колонны российской бронетехники и вообще автомобильной техники, они остаются без снабжения, без всякого. Ну, отчасти это можно объяснить просчетами в планировании военной операции. Я не военный, слава богу. Я, в общем-то, тут мне трудно сказать, как они там планировали. Но я все чаще вижу мнение о том, что они планировали войну где-то на уровне 18-19 века, а не войну века, когда нужно обеспечивать связью надежной,
ну, понятно.
топливом и много чем еще, а тут вот как-то вот этого не получилось. Поэтому, ну вот, отчаянные попытки разгромить нефтебазы Украины.
Да, вот они бомбят их, да, бомбят.
Да, они наконец поняли, что это тоже очень важно. Что где-то вот они в свое время, даже во Второй мировой войне, как Гитлер рвался к Баку, чтобы захватить там...
ему была нужна нефть.
Прежде, а потом нефтяные промыслы в Баку. Очень хотелось ему, ему очень надо было. Вот. А сейчас даже гитлеровского опыта не учли каким-то образом, чтобы организовать нормальное снабжение. Когда-то у нас вот было такое планирование. Например, построили продуктопровод из района Поволжья, ну, где у нас в Самаре, там, в Куйбышеве, в тогдашнем, 3 нефтеперерабатывающих завода.
Родом оттуда.
Аж до Венгрии трубу, чтобы туда, вот российской группе войск, там, в этих социалистических странах размещенной, снабжать ее дистопливом тогда. Существует до сих пор этот продукт-провод, так называемый. А сейчас я смотрю, как-то, по-моему, не учли необходимости закачивание топлива в баки военной техники. Тут я комментировать ничего не могу. Это вне моей области знаний.
Не, мы же пытаемся разобраться, почему. Они, может, украли все, понимаете, как это? Вот танки с табуретками и так далее. То есть, вы понимаете, такое складывается впечатление, что как все украли до вас. Помните, когда в знаменитом произведении «Операция И» он говорит, вам вообще ничего не надо, все уже украдено. Вот. То есть они все уже украли, и поэтому вот всего того, что по бумагам оно может и есть. А в реальности на войне-то самое главное воровство. Все для фронта там туда-сюда. А на самом-то деле все воровство, мне же поступает информация из Юга России, из Ростова, и так далее, из других мест, но все же разворовано, Михаил Иванович, все украдено. Все
это же не сейчас началось. Возможно, сейчас опасно.
Конечно, да.
Вы понимаете, когда я в армии служил, 70-й, 72-й год,
Да. Жил
я в Иране, но служил как раз вот с нашими советниками, которые работали с техникой, советской военной техникой, которая туда либо поставлялась, либо вот под Тегераном строили завод для ремонта бронетанковой техники. И то, что приходило из России, очень часто никакой критики не выдерживало. Либо действительно частью было там разворовано, либо разбито в дороге или там на заводе. Либо это было что-то, что вызывало изумление иранцев. Говорят, вы смотрите, ваши пушки, там 130-миллиметровые пушки, которые мы преподавали, их возят, ваши здоровенные грузовики должны их возить, которые заправляются бензином, а не дистопливом. 400 литров, говорят. Это невозможно. Что вы нам продали? Что вы нам вообще поставили? Это у вас мозги какие-то есть во снабжении армии в трудный момент? То есть все это началось не сейчас. У меня нет никакого уважения к военным снабженцам, с которыми мне тоже приходилось сталкиваться.
Это для нас просто показательно. Мы, если это понимаем, то, собственно говоря, за период войны, может, что-то и наладится, но, честно говоря, это огромное сомнение, что это улучшится, потому что система такая, она по-другому, в принципе, не функционирует. Поэтому, если анализировать обреченность каких-то вещей, то в том числе коррупция – это важный фактор, который погубил столько жизней, в том числе. Мы понимаем, что вся эта война – одно большое преступление, но мы пытаемся анализировать, чтобы сделать какие-то выводы, чтобы понять, как это работает. Нас же многие слушают, делают выводы, и мне кажется, это представляется важно. Хорошо, тогда вопрос о газопроводах, которые идут через территорию Украины. Как они сейчас в условиях войны работают? Потому что много разной критики, много домыслов, фейков по этому поводу. Что идет сейчас из России туда, дальше, в Европу, в каких объемах, как повлияла война и так далее. Что вы скажете?
Во-первых, газотранспортная система Украины работает исправно, так же в точности, как она работала бесперебойно по транзиту, по этому контракту, который начинался с 2020 года, по предыдущему контракту, десятилетнему, с 9 по 19 год, ни разу украинцы не нарушали по техническим причинам снабжение Европы российским газом. Продолжается это и сейчас. И я уже знаю о нескольких случаях, когда, рискуя жизнью, восстанавливали работоспособность компрессорных станций и газопроводов для того, чтобы продолжать работу. Ну, во-первых, надо учесть, что эта система, она не только для транзита российского газа куда-то, она это, ну, как бы нервная система энергоносителей внутри Украины. Она должна, ее нельзя отделить. Она работает и на внутренний украинский рынок, и, естественно, для передачи газа из России дальше европейским потребителям туда. А украинцы, извините, у них есть, ну, какое-то понятие о деловой чести, им нужно выполнять контракт. У них есть договоренность, вот сколько они должны обеспечить. Вот кровь из носа, но надо обеспечить вот контракт по тому, чтобы европейцы, которые им помогают, много чем помогают во время войны, получали исправно газ из России. И украинцы этим вполне исправно занимаются. Несмотря на то, что, да, конечно, вот считают, сколько европейцы за этот газ перечислили уже России, и что деньги эти пошли, естественно, и на военные нужды. Поэтому горько это сознавать, но они, в отличие от «Газпрома», верны контрактным обязательствам.
Это мы понимаем, но вот можно ли себе представить, что боевые действия, которые идут, они сейчас идут на левобережье Украины, в какой-то момент, при каких-то обстоятельствах, вдруг могут затронуть и трубы. То есть, ну, не знаю, упадет снаряд, кто-то совершит теракт, будут взорваны, обстрел. Ну, бог знает что, понимаете? Или это сознательно обходит российская сторона и вообще по пути движения этих труб обходит их стороной, и это учитывает планы Генштаба по вторжению в Украину и так далее. Как вам кажется?
Ну, пока я слышал только о повреждении в результате военных действий, о повреждении двух компрессорных станций. Это все было отремонтировано, все неприятности были устранены, работа продолжается, все качают туда, куда надо. Но исключать то, что у нас, на мой взгляд, логике вот те военные действия, которые ведутся, они не подчиняются. Вполне может найтись кто-то, кто начнет вот, ну, раз мы тут все крошим, то давайте мы раскрошим и это тоже. Да, это будет форс-мажорные обстоятельства, которые приведут к перебоям или вообще к прекращению снабжения от потребителей в Европе на том конце трубы российским газом. Да, это я совершенно не исключаю, что так и может произойти.
Так, мы уже 40 минут в эфире, у нас есть еще минуток 5. Вот смотрите, Михаил Иванович, здесь вопрос еще о нашем любимом Северном потоке 2. Можно ли вот сейчас уже, после всего, что случилось, после всех решений, которые приняты, после всех санкционных решений, сказать, что у этого проекта в ближайшие, там, не знаю, годы нет вообще никаких шансов для реанимации? Вот можно так? Осторожно, высказывать свою личную точку зрения. Все может поменяться, но в принципе, как вам кажется, Германия, Евросоюз, там условно западный коллективный Запад, союзники, Америка, они поставили точку на этом проекте окончательно?
Ну, точку поставили, причем громкую такую точку, они провозгласили, все, больше его нет, не будем вот каким-то образом его использовать. Но вот я могу представить себе гипотетическую ситуацию, когда прервется снабжение газом через украинскую территорию по каким-то причинам.
Вот, так, военным, например.
Физическая невозможность это сделать. Тогда я не исключаю, что «Газпром» может сказать, извините, вот у вас есть тут труба, идет вполне работоспособная, мы можем по ней можем прокачивать. Пока этого не видно. Но шансы исключать нельзя. Да, и угробили проект, в общем-то, и американцы добавили, тут немцы согласились, все согласились. Более того, сейчас раздаются вот... Украинцы сейчас говорят, а что это вы там вот на Западе не принимаете меры, если вы так хотите сохранить Украину как Украину, а себя как независимые потребители газа, независимые от Москвы, почему вы не начнете ограничивать работу Северного потока-1?
Да, в частности.
Чтобы больше газа шло через Украину. Есть уже такие предложения. Я не знаю, как они там будут играть, эти предложения, но прислушиваться к ним стоит.
То есть Северный поток-1 может, вообще говоря, пострадать, его может кануть, да?
Ну, а почему нет? Ну, там 50, мощность его 55 миллиардов кубометров в год. Там, помню, рекордное было, за год прокачали 59 миллиардов кубометров, ну, с помощью технических уловок каких-то. Но это мощная труба, которая работает. Да, время от времени на профилактику ее надо ставить, но она все равно работает. И если уж вы хотите избавляться от российского газа, то почему вам не начать вот именно с этой трубы, говорят на Украине.
Интересно. У нас почти 50 тысяч смотрят, больше 11 тысяч поставили лайки. Буквально последнее, о чем я хотел сказать. Вы знаете, что в Европе, что в Америке тоже говорят о экономических трудностях, которые связаны с санкциями, которые накладываются на Москву. И в Америке, например, для потребителей, и мы с вами это прогнозировали, в связи с отказом от этих где-то, как вы говорили, 1,5%, ну, поправьте меня, если точная цифра нефти, цены на бензин возросли. Вроде как. Розничные цены. А можно ли сказать, что это такой первичные трудности, которые, ну, будут преодолеваться разными путями, и в конечном итоге цены выровняются? В принципе, мировая цена сейчас, ну сколько, поправьте меня, $120 за баррель, да? Где-то
да.
Какая перспектива, что она пойдет вниз в итоге, понимаете?
Ну, там 1,5% это была сырая нефть. А когда мы смотрим по нефтепродуктам, там доходило в определенный момент и до 20% вот всего импорта нефтепродуктов в США были из России, как ни странно.
Интересно.
Да, это один из факторов того, что цены поползли вверх. Но главный-то фактор там, что цены на бензоколонках растут, это общее повышение стоимости самой нефти вот на рынке, на больших рынках. На фондовом рынке фьючеры там работают. Ну, в общем, цена нефти. Потому что, если мы посмотрим, это не Россия, это не Норвегия, это Соединенные Штаты Америки, где в цене на АЗС цена нефти – это 70 с лишним процентов. А налоги – это где-то 15. Ну, есть штаты, где до 22 доходят, но вообще в среднем по Соединенным Штатам налоги 15. А в России 70% сейчас – это налоги, а 7%, 7,5% – это стоимость сырой нефти. Поэтому на российскую цену бензина вот цена нефти оказывает минимальное воздействие. Все это шкурная политика правительства, которое считает это роскошью и изымает лишние деньги у тех, кто заправляется бензином. А в Соединенных Штатах Америки это все-таки цена нефти, она главным образом и определяет цену на АЗС. Поэтому смотреть надо не на Россию здесь как причину исчезновения российской нефти и нефтепродуктов, а на общее состояние рынка.
Я вас понял. Ну что ж, 45 минут мы в эфире, почти 50 тысяч человек нас смотрят, больше 12 тысяч поставили лайки. Спасибо, друзья, всем огромное, что сегодня два эфира вы провели с нами, ну, большая часть зрителей. Еще раз напоминаю, что буквально завтра вы увидите два эфира, это в 20 часов по московскому времени, сейчас оно такое же, как киевское, уступает европейскому. В Европе минус час. Смотрите эфир с Андреем Андреевичем Пятковским из Вашингтона. Будем обсуждать перспективу заключения возможных договоренностей или невозможности их заключения в Турции между Киевом и Москвой. И в 21 час мы будем снова обсуждать с Алексеем Арестовичем все последние новости. Напоминаю, сегодня он не смог быть, он не на связи, у него нету возможности выйти в интернет, и поэтому сегодня мы день пропустили. Буквально завтра, на 34-й день войны в Украине, снова, как и каждый день, мы проведем с ним эфир. Всем огромное спасибо. Михаил Иванович, огромное вам спасибо за информацию. Приходите к нам еще. Будем следить за ситуацией и обязательно обсуждать вопросы энергетического рынка и что с ним происходит. Спасибо, всего доброго.
Вам спасибо и всего хорошего.